Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера», дорогие друзья, здравствуйте. Сегодня пятница и завершающий разговор в нашем цикле, посвященном 10 заповедям, данным Господом Моисею на горе Синай. И, наверное, вы обратили внимание, что на каких-то заповедях мы останавливались более подробно, а вот на сегодня отложили их аж целых 5. Собственно, с 6 по 10. Так называемые запретительные заповеди. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего и не желай дома ближнего твоего, жены, раба, рабыни, вола, осла и вообще ничего, что у ближнего твоего. Я Алла Митрофанова, в нашей студии протоиерей Максим Козлов, председатель учебного комитета Русской Православной Церкви. Отец Максим, здравствуйте.
Добрый вечер.
Мне особенно дорого, что вы согласились прийти поговорить об этих заповедях, потому что, поделюсь с нашими слушателями личным опытом, существенная часть моего воцерковления пришлась как раз на то время, когда я была прихожанкой Татьянинского храма, и, отец Максим, вы были настоятелем университетского храма при МГУ, и помню, вот самый первый год, Великий пост, я попадаю к вам в Великий четверг на общую исповедь. Это когда людей очень много, а времени на исповедь крайне мало, и вот мы все приезжаем за час до литургии, и вы проводите вот эту самую общую исповедь, опираясь как раз на 10 заповедей. Я помню свое состояние, как я выходила после этой общей исповеди. У меня было ощущение, что я выхожу из какой-то парилки, где с меня сошло 10 меня. Я, может быть, впервые в жизни приблизилась к тому, чтобы увидеть себя такую, какая я есть на самом деле. Увиденное не очень мне понравилось, но в то же время меня вдохновило и окрылило, потому что очень захотелось перепахать вообще все, что есть внутри. И это был такой удивительный опыт, насколько возможно на том этапе, да, такого глубокого взгляда в себя, за что я вам бесконечно благодарна. И поэтому мне и хотелось, чтобы мы с вами поговорили о тех заповедях, которые, кажется, они же настолько очевидны. Ну, вот заповедь «не убей». Ну что там непонятного? И опять же вспоминаю, как здесь, в студии «Радио Вера», позволила себе комментарий однажды в том ключе, что вообще-то у этой заповеди в свете Нового Завета появляются самые разные измерения. То есть, естественно, имеется в виду, что прервать человеческую жизнь – это, ну, пожалуй, самое страшное, да, что может с нами случиться. Страшнее только, когда человек подобное по отношению к самому себе применяет и таким образом лишает себя возможности к Господу обратиться за прощением и покаянием. Но вот оказывается, когда мы позволяем себе о другом человеке подумать что-то плохое, мы тем самым убиваем в нем образ Божий. И вот в этом плане, да, то есть я помню, как я сидела здесь, вот об этом там, делилась своими собственными размышлениями, и сколько комментариев потом прилетело. Да что же это такое? Да как же можно так извращать? Да это же теперь, значит, ни про кого нельзя плохо подумать и так далее, и так далее. Отец Максим, можно я вот так вот с места в карьер адресую вам вопрос по поводу 6-й заповеди «Не убей»?
Можно, но мне бы все же хотелось делать некоторое предварение. Я, к сожалению, не слышал пока тех первых передач, и, может быть, что-то подобное говорилось, но я в таком случае принесу извинения нашим слушателям, но все же хотел бы сказать нечто перед тем, как мы перейдем к рассмотрению отдельных заповедей. Ну, а для наших слушателей я напомню, что это большая часть заповедей второй скрижали. Скрижали поделены на те заповеди, на первой, которые относятся к отношениям между Богом и человеком, человеком и небом, и вторые, которые упорядочивают, регулируют, приводят в норму с божественным законом отношения между людьми. Но прежде чем говорить вот об отдельных заповедях второй скрижали, хотел бы напомнить слова преподобного Иоанна Лествичника. В какой связи? Ну, знаете, и в восточной, и в западной аскетической традиции, средневековой монашеской традиции, периодически встречаются упоминания так называемых смертных грехов. То есть, ну, по факту совершения наиболее тяжких, которые считаются наиболее и являются наиболее рискованными с точки зрения вечности для человека. Ну, действительно, мы же понимаем, что там убить и выпить кофе с молоком в Великий пост – разные категории вещи с точки зрения вечности. Но оговориться нужно все же, что все это имеет определенную меру относительности, потому что, ну, кажется, что украсть булку и украсть миллион долларов, условных единиц, находится в разных весовых категориях. С точки зрения Уголовного кодекса – точно. Но, предположим, украсть булку у голодного человека, у которого, может быть, нет возможности сейчас купить другую, или в ситуации, когда вот еды не хватает для всех, из общего котла вытащить там банку консервов. И смухлевать на бирже, там, где все оперируют десятками или сотнями миллионов, неважно, как, насколько условных единиц, может оказаться так, что первое, если не равно, или равнозначно, а в каких-то ситуациях и больше может значить с точки зрения последствий этого поступка для того, кто его совершает. Поэтому не внешние характеристики, а все сочетание факторов, конечно, важно для оценки нравственной поступка для нашего понимания заповедей.
Позволите, отец Максим, от себя здесь тоже добавлю. Вы сейчас говорите про вот эту важность контекста и понимание совокупности, да, что вообще происходит с человеком, вокруг него, в каких обстоятельствах совершается то или иное переступание, да, через этот Божий закон. А ведь бывает, что, смотрите, вот эта украденная булка, это, допустим, да, совершает там ребенок или молодой человек, это переступание, для которого это вообще впервые в жизни. Есть, допустим, человек, который играет на бирже годами и уже не замечает, как он туда-сюда, там, плюс-минус у кого-то что-то увел. И вот этот вот человек, который, да, по сравнению там, с уведенными миллионами, всего лишь там крадет булку. И, может быть, не из-за того, что он голоден настолько, что эта булка его спасет, а просто, допустим, его подбивают на этот шаг. И берут его на слабо или что-нибудь еще подобное. И для него в этот момент в его душе происходит вот это первое переступление, которое станет надломом.
И это так, безусловно, поэтому...
И это событие огромного масштаба, вот я про что.
Конечно, конечно. Мы, по сути дела, говорим об одном только с разных сторон. Но общая мысль наша едина, что всякого рода такого... Какой греховный поступок. Он, конечно, абсолютно индивидуален и не подлежит только формальной оценке. А заповеди – это некий принципиальный ориентир, чего вот точно нельзя, от чего нужно удерживаться. А уже в каждом конкретном случае должна ситуация оцениваться и самим человеком, который это допустил, и тем, к кому он, может быть, обращается за советом для оценки произошедшего, контекстуально совершенно. В этом смысле этика предполагает нерелятивные абсолютные заповеди и очень конкретное их применение к человеку, ситуации, времени, эпохе и так далее. Ну вот конкретный тоже пример. показывающий разность контекстов. Мы знаем из писем там, преподобного Амвросия Оптинского, что в эпоху расцвета Оптина в 19 столетии великим постом оптинские монахи не пили чай, потому что, не просто считали, а опытно знали, что он некоторым образом возбуждает телесный состав дополнительно, дает какую-то меру допинга, в нашей, конечно, уже терминологии, которую они считали неприемлемой для подвижника в дни Великого Поста. Но знаем, что, в том же 18-19 столетии довольно многие люди Великим Постом не употребляли сахар, потому что считали, что это такого рода усложнение, которого нужно избегать. Для нас меры кажутся очень высокой, едва ли вместимый чай для тех, кто, имеет немощь к регулярному употреблению алкоголя, это великая мера воздержания и замены, и правда она и будет такой, а для подвижников обителя будет отступлением. Поэтому тут, опять же, нужно смотреть, куда на горку-то взобрался человек, и от чего ему в этот момент нужно воздержаться. Но я бы перед тем, как к шестой заповеди перейти, еще одну мысль хотел привести, с которой я начал, но не довел до конца, слова преподобного Иоанна Лествичника, автора, наверное, большинству наших слушателей известного аскетического трактата о лестнице добродетелей, по которой можно и нужно подниматься, и которые, кстати, относятся совсем не только к монахам. И вот я так призываю тех, кто, может быть, когда-то пугался этой книги, поэтому ее не открывал, слишком высокой по стандартам, которые предполагает, открыть и прочитать. Очень многое в лествице относится ко всем христианам, а не только к подвижникам и аскетам. Так вот, у преподобного Иоанна Лествичника есть очень важные слова. «Единый есть грех к смерти, если кто, согрешая, в нераскаянии пребывает». Потому что мы знаем и слова Священного Писания, нет греха, который бы побеждал бы милосердие и долготерпение Божие, если человек раскается из глубины воззвах к тебе, Господи. 50-й псалом, уже помнит царя псалмопевца Давида, после сугубых, тягчайших преступлений, убийств и прелюбодеяния. Если человек к тому или иному греху, к той или иной греховной страсти относится как к тому, что длится в его жизни, и он не имеет решимости с этим бороться и это пресекать, то, по видимости, не самое катастрофическое проявление зависимости, немощи, страстности может оказаться для него пагубным для вечности, если кто, согрешая, в нераскаянии пребывает. А покаяние дает возможность человеку получить прощение вне зависимости от того, что он сделал до того, и мало жизни у него не оставалось. Для всех, для нас, для христиан, свидетельство о благоразумном разбойнике, первом обитателе рая, в несколько минут или десятков минут, принесших итоговое раскаяние, должен быть всегда неким маркером понимания отношения ко греху.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Максим Козлов, председатель учебного комитета Русской Православной Церкви, проводит с нами этот светлый вечер, и мы говорим сегодня о так называемых запретительных заповедях Ветхого Завета из тех 10 заповедей, которые Господь дал Моисею на горе Синай, собственно, это вот заповеди с 6 по 10. Отец Максим, опять же, пока не начали еще, не углубились в разговор о самих заповедях, вы сказали о важности покаяния, ведь имеется в виду не вот этот вот отчет о проделанных грехах, в который часто сегодня, да, выливается, к сожалению, наша исповедь, а имеется в виду вот этот глубочайший по переживанию крик от земли к небу, упомянутый вами «Благоразумный разбойник», ведь это же было всем существом произнесенная просьба: «Господи, помяни меня, когда будешь в царстве твоем». То есть я вижу себя таким, что мне больно от того, что вижу в себе. Но ты меня помяни. И это же не про вот, ну, как сказать, не про список,
зачитываемые на исповеди,
чтобы потом поставить себе галочку
и получить пропуск причастия.
Да.
Да. Конечно, покаяние как метаноя, вспомним это греческое слово Нового Завета, то есть как перемена внутреннего состояния, внутреннего отношения к греху, это то, о чем говорит нам Священное Писание, это то, к чему нас призывает Иоанн Предтечи, то, с чего начинает проповедь Спаситель: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Все же покайтесь – это не в том смысле, что регулярно ходите на исповедь. Измените внутреннее свое отношение к греху. Вместо увлечения им, впадения в него, соглашательства с ним, признания собственной неспособности, в данном случае это, конечно, принципиально нежелание коренного бороться со грехом. Слова святителя Игнатия Кавказского, Брянчанинова, что согрешающий от спасающегося отличается одним – решимостью. И когда мы говорим, что мы не можем победить тот или иной грех, значит, мы не хотим побеждать тот или иной грех настолько, насколько требуется в данной ситуации. Блаженного Августина можно вспомнить, который в исповеди писал, вспоминая себя в молодые годы, когда он, уже ставший христианином, ну или, по крайней мере, приблизившись к сознательному принятию христианства, молился примерно таким образом: «Господи, сделай меня чистым, но не теперь».
Не теперь, да. Можно я еще чуть-чуть?
Да, вот я еще погрешу.
Побуду там, где есть.
Вот, да. А потом, конечно, и с вечностью мне хочется урегулировать отношения, и с тобой хочется урегулировать отношения. Поэтому это, конечно, мы безусловно, должны из этого исходить, вот, да. Ну что же, к шестой заповеди тогда, да?
Да, давайте. Просто я понимаю, когда мы их читаем отвлеченно и понимаем, ну да, ну вот, там, не краду, не убиваю, верность там мужу или жене сохраняю, да, никого вроде там не оклеветал, да, и ни у кого ничего стырить не собираюсь. Это одна история. А другая история, когда мы понимаем, как на самом деле глубоки эти призывы Господа и эти, ну, прещения, да, и как мы порой ловко обманываем себя, что мы ничего не нарушали. И вот как, когда вот это прожигает, то тогда ведь и покаяние, и исповедь, она становится другой.
Ну, давайте к шестой заповеди. Значит, вот вы вспомнили общую исповедь, которую... Ну вот вы когда-то первый раз услышали в Татьянинском храме, а я когда-то первый раз много десятилетий назад уже услышал в храме пророка Ильи Обыденного. Это были там конец 70-х годов прошлого столетия. Из уст там тогда служивших священников, прежде всего преснопамятного протоиерея Александра Егорова, многодесятилетнего клирика этого храма и духовного отца для множества людей, и для меня тоже, вот, да, и слова, которые я повторяю на общей исповеди, они в значительной мере восходят к тому, что я слышал от отца Александра, и что он говорил в общей исповеди. И вот он начинал так, я тоже обычно повторяю по отношению к шестой заповеди: «Штай заповедь, не убий». И вот мы обращаемся к стоящим в храме и предполагаем, что убийца разбойников в собственном смысле слова нет сейчас среди нас, стоящих здесь в храме. Хотя будем помнить, что нет греха, который побеждал бы милосердие и долготерпение Божие, и даже если в жизни человека было прямое нарушение этой заповеди по букве, то это не значит, что он лишен возможности раскаяться в нем и лишен возможности спасения. Ну и не говорилось на общей исповеди, но мы знаем из истории церкви, не лишен возможности достижения святости, чтобы в его жизни до того не происходило. Но
есть в художественной литературе замечательный тому пример. Повинный в смерти своей любимой женщины и собственного ребенка, человек, пройдя огромный путь, достигает такой святости, такого богообщения, такого созерцания Божьего света в этом мире, что просто слезы из глаз. Да, это роман Лавры Евгения Германовича Водолазкина, который, знаю, вы тоже читали и высоко оценили.
Ну и в житиях, я не буду хрестоматийные примеры раскаявшихся разбойников проводить, вот тогда они, в общем, известны, любой при желании найдет тот, который ему там ближе по душе, вот тогда, так сказать, да. Песню можно вспомнить, жил 12 разбойников, вот тогда на заставку пустить.
12 паломников, мне все время в голове включается.
Для нашего эфира она будет вполне подходящая где-нибудь в качестве перебивки. Но говорим мы дальше. Заповедь это нужно понимать не только буквально, а и в том смысле, что всякий гневающийся на брата своего, всякий ненавидящий брата своего, всякий допускающий отторжение человека настолько, что внутренне мы считаем возможным исключение его из жизни, не только в факте физического убийства, но просто исключение как существующего для меня человека, за которого я готов помолиться. Это уже есть преступление против этой заповеди. И недавно в руки попал, не знаю, почему раньше не попадала, книга Грэма Грима «Монсеньор Кихот». Как-то мимо внимания проходило, вот, хотя вроде бы я довольно много читал этого автора. Там такое интересное развитие сюжета, как бы перенос отношений Кихота и Санчо в 20-е столетие. Кихот теперь клирик католический в Испании, неожиданно получающий даже высокий для католического клирика титул монсеньора вследствие некого случайного эпизода. А Санчо – это мэр провинциального городка маленького, коммунист, непереизбранный. И вот они вдвоем едут на Росинанте, который в данном случае старый автомобиль, тоже брыкающийся и ведущий себя вполне вольно, по дорогам Испании уже после Франко, но еще не похожий вполне на современную Испанию, вот, и как бы то, что с ними там приключается. И там этот мэр, атеист, коммунист, ну, в начале, по крайней
это
мере.
Это Санчо-то?
Санчо, докатился. Да, так сказать, да.
Когда мэром острова был, губернатором острова, он себя прилично вел.
Вот, нет, он на самом деле как... Впрочем, по сюжету так маленький спойлер. Хороший человек, вот да, ну вот с такими тараканами мировоззренческими в голове. И не раз там скрывает, возникает тема, они оказываются в мемориале генерала Франко, и монсеньор Кихот молится за него. Тот говорит, как ты можешь за него молиться, вот, да. Ну, я о всех умерших молюсь. Я о вашем Сталине помолюсь. Я о вашем Марксе помолюсь. Вот, я не могу не молиться за умерших, потому что они все вот уже перед тем судом, где наше человеческое мнение ничего не значит. Вот по отношению к заповеди «не убий» можно даже себя спрашивать, начиная с этого. Готов ли я помолиться за каждого? Или есть люди в моей жизни, даже не будем брать экстремальные примеры там Сталина или там каких-нибудь других мировых злодеев, по отношению к которым я не готов произнести молитву, даже неправильно произнести, действительно помолиться. Есть ли такие люди в моей жизни, в реальной сейчас, из живущих? Ведь порой, и не так редко, приходящие на исповедь говорят, что вот испытываю такую степень недоброжелательства, часто это вполне родные люди, или там коллеги, или еще кто-то, или относящиеся к какой-то социальной или национальной группе, которую я не принимаю, что я там и в синодик, ну, то есть синодик, может, напишу, в записке подам, но молиться от сердца я не могу. Вот это «не могу молиться от сердца о человеке» – это же внутреннее убийство, которое я в себе по отношению к этому человеку допускаю. Но тем более, когда это относится к внутренним состояниям непринятия, ненависти, в особенности не просто ненависти или как гнева, или как раздражения, как эмоционального порыва, ну, что люди определенного склада там могут допускать, хотя и должны в себе с этим бороться, но что не так сложно в себе осудить, когда вспышка гнева пройдет, хотя лучше, чтобы она не доходила до мордобития, вот, или разбития посуды дома, или каких-то чего-то чиновредительства или имущество уничтожения. Но тут возможно остановиться. Хуже, когда мы внутренне себе разрешаем кого-то ненавидеть и настолько принципиально не принимать, что он становится для меня не человеком. Я по отношению к нему эту заповедь внутренне не считаю обязательной. Это могут быть представители какой-то национальности, это могут быть представители религиозной группы, социальной группы. Это, конечно, в особенности обостряется в эпоху общественно-политических конфликтов. Самое страшное, наверное, мы помним по истории нашего Отечества, в истории гражданских войн, когда факт нахождение в ином лагере выводит человека за рамки тех, к кому я эту заповедь, в частности, принимаю. В этом, кстати, и кардинальная причина непринятия христианством идеи классовой борьбы, той доктрины, которая на классовой борьбе построена, потому что там по факту нахождения в другом классе человек враг. Вот христианин не имеет права кого-то назвать врагом по факту. Любите враги ваши, добро творите творящим вам напасть. И это, конечно, высокая очень планка, может быть, мало нами реализуемая в нашей жизни, но как минимум мы должны иметь это как абсолютный ориентир. Христианин не имеет права никого отторгать настолько, чтобы считать этого человека неспособным спастись, и чтобы я вычеркивал его из тех, кого я воспринимаю как носителей образа и подобия Божия.
А заповедь «не убий», если в мыслях человек разрешает себе подумать про другого, что другой вошь, мокрица, там, это из литературы я сейчас беру примеры, да, в силу своего профессионального травматизма, Родион Романович Раскольников, он же про Алену Ивановну, да, он разрешил себе подумать, что старушонка – это вошь. Как следствие, шаг, который он предпринимает дальше, он берет в руки топор и убивает, ну что, он убивает не человека, а вошь. Он себе разрешил в своей голове, разрешил ее вот так вот обозначить. В романе «Авиатор», упомянут уже Евгений Германович Водолазкина, там же та же самая коллизия. Один разрешил человек себе, там, главный герой, да, разрешил себе подумать про другого, что тот грипп, следующий этап, он берет в руки тяжелый предмет и убивает его, потому что в его представлении он не образ и подобие Божие видит перед собой, а вот что-то вот там мокрицу или что-то еще. Это страшные вещи.
Да, да. Это так. Но мне бы по отношению к этой заповеди хотелось сказать об еще ином отличном аспекте, но который тоже нужно обязательно иметь в виду. это то, что духовные святые отцы и наша традиция аскетическая называют духовным убийством. Духовное убийство – это сеяние соблазна. Это когда мы живем таким образом, что через свою жизнь, через поступки, слова или отсутствие поступков, слов, через нелюбовь в конечном итоге, людей провоцируем на грех или отталкиваем от ограды церковной. Ну, от простого. Человек смотрит на нас, вот знает, что человек христианин, этот священник, этот работает на православном радио, этот там публично позиционирует себя как православный христианин, а разрешает себе одно, второе, третье. Разрешает себе нечестно зарабатывать, разрешает себе всякого рода вольность по отношению к другим заповедям, говорит о воздержании, сам ест, пьет и веселится в дни Великого Поста, то это приводит людей, неважно, внешних или внутренних, но для кого мы являемся в каком-то смысле авторитетом или ориентиром, к тому, что они говорят, значит, так можно. Значит, все эти их слова, их там в церкви, это бла-бла-бла. Значит, можно говорить эти высокие слова, а на самом деле говорить-то и говорить, а жить совсем по-другому. Но если им так можно, и чем приметнее человек, тем пагубнее последствия, то мне это тем более можно. Ну и вторым видом сеяния соблазна может быть так, что человек смотрит на нас, как нас мало любви, как мы, слово так часто произносится, но так мало, так редко реализуется последовательно, так мало милосердия, деятельного, а не номинального, требующего усилия, а не в внесение тарифицированного пожертвования. Говорит, ну, и ладно, это как-то вообще не вдохновляет. Вот это такое теплохладное христианство с раз в неделю посещением богослужения, исполнением тех или иных обрядовых действий, ну и чего тут для меня интересного? И вот такого рода пример, он тоже может оказаться духовно пагубным, духовным убийством по отношению к другим людям. И об ответственности за жизнь нашу и за восприятие ее другими людьми в контексте этой заповеди мы тоже обязательно должны помнить.
Осмыслим сейчас. Протоиерей Максим Козлов, председатель учебного комитета Русской Православной Церкви в нашей студии. А мы буквально на пару минут прервемся, потом вернемся к разговору про вторую часть Деколога. Начнем с заповеди «Не прелюбодействуй», ну и далее по тексту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии протоиерей Максим Козлов, председатель учебного комитета Русской Православной Церкви. Мы говорим сегодня о той части Деколога, которую принято называть заповедями запретительными. Вот про «не убий» в нескольких словах буквально уже, да, поговорили. Отец Максим, я предполагаю, что если об этой заповеди говорить дальше, то ее смысл, они будут все расширяться и расширяться. И вот то, что вы сказали, что, по сути, это про умножение нелюбви. Вот это, конечно, страшно.
И только одно еще предельно, как коротко я бы хотел обозначить тему. По милости Божией, сейчас она идет в нашем Отечестве в тенденции сокращение, тем не менее, все равняется катастрофической, может быть, для внешних наших слушателей. Церковь и христианство всегда рассматривала убийство младенца во чреве матери как убийство, и об этом нужно не переставать говорить. И здесь нет для нас различия между человеком, который уже видимым образом пришел в мир, или которого женщина носит под сердцем. И если это допускается, то ответственность несет не только она, совершившая, но и те, кто спровоцировал, и те, кто подвел, и те, кто поставил ее в такие условия, что этот соблазн мог возникнуть, и те, кто не дал шанса человеку прийти в мир. Об этом тоже не будем забивать, имея в виду по-прежнему, хотя и уменьшающееся, но катастрофическое количество абортов в нашей стране.
Ну, в этом церковь исходит из ценности человеческой жизни.
С момента того, зачатия.
С момента зачатия, да. Это безусловная ценность – это человеческая жизнь. Не прелюбодействуй. Опять же, отец Максим, в Новом Завете Господь говорит, что речь не только о физическом нарушении этой заповеди, но и о том, что если кто-то посмотрел на женщину, ну, добавим от себя, и на мужчину с соответствующими там мыслями, чувствами, то это переступание через
седьмую заповедь. Он уже прелюбодействовал с этим человеком в сердце своем. Ну, потому что действительно начинается все с внутреннего устремления. Вот, конечно, есть разница между совершенным поступком и возникшим намерением. И не должно говорить о том, что следует приравнять там, физическое возбуждение, возникшее у молодого человека, ну, не то что безотчетно, но ну, просто в силу того, что он не успел его проконтролировать, с допусканием поступка. Но Спаситель предупреждает нас о том, чтобы не только по внешнему отсутствию факта видимого совершения греха мы оценивали свое состояние по отношению к этой заповеди, а потому в какой мере мы можем хранить себя и предпринимаем ответственные, порой героические усилия для того, чтобы не допускать смотреть по сторонам, когда я живу в браке, не допускать себе мысли о другой жизни, которая может у меня возникнуть с иным человеком, коль с этим не все так сложилось, как я когда-то иллюзорно себе представлял в начале жизненного пути. Не разрешать себе сказать, ну вот тот или та-то красивее, умнее, лучше меня понимает, зачем я тут буду мучиться, там я буду счастлив, к чему все это. Вот внутреннее разрешение себе на измену в супружеской жизни, оно, конечно, есть уже начальная стадия прелюбодеяния в сердце своем. Но эта заповедь действительно воспринимается в наше время особенно, хотя почти что и во всякие времена, но в наше особенно, как нечто труднореализуемое и героическое. Как человеку пройти жизненный путь в той идеальной норме, которая указывается нам в Священном Писании, церковным преданием, союз одного мужчины и одной женщины на всю жизнь, как вообраз союза Христа и Церкви, как высоко пишет об этом апостол Павел. Не так много людей, которые в жизни это реализовали. Мы знаем количество семей, распадающихся в России сегодня. Я уж не говорю про то, что может предшествовать браку или быть параллельно с ним. Но, тем не менее, как раз указание апостола Павла, слова апостола Павла на ту высокую планку, до которой могут дойти человеческие отношения в супружеском союзе, как на уподобление этого союза, союзу Христа и Церкви, это нас, христиан, должно призывать к тому, чтобы никогда не снимать требования к себе в этом отношении, не говорить, сейчас времена такие, что мы там больше знаем о физиологии, что там дедушка Фрейд всякого наговорил уже за 100 лет назад про одно, второе, третье, вот, что, как многие девушки скажут, что замуж тогда никогда не выйдешь, если так строго на себя смотреть, вот, да, что, ну, а что же, если у меня опыта не будет, каков я там буду потом в супружеской жизни и так далее. Вот не принять это как логику, которой я готов руководствоваться, о том, что есть метафорически высокая норма и реальная жизнь, в которой нужно жить по-другому. Собственно, с этого и начинается для конкретного человека невозможность исполнения этой заповеди. Когда я для себя говорю, ну да, в наше время для меня в таких жизненных обстоятельствах это невозможно. Развести ручками, вот, да, ну и потом жить с разной степенью допущения себе тех или иных приятностей. Но даже если вот это, наверное, в общем и целом понятно, хотя и звучать может высоко. Заповедь эта ведь касается для того, чтобы ее исполнить, и другого, что есть грехи, о которых, по слову апостола Павла, не должны и речи вести в среде христиан. А один из самых отрицательных контекстов сегодняшнего времени, что информационная среда, анонимность человека в интернете, доступность всякого рода пакостей, она как раз ведет к тому, что зрением, слышанием, чтением, в том числе и православные, и мы, православные христиане, согрешаем тем, о чем по слову апостола срамно есть и глаголить, и говорить-то не нужно. Порой мы видим, читаем, допускаем до себя мысли, о которых и которые на самом начальном уровне нужно сказать «стоп, это не должно иметь в моей жизни места». И это нерелятивное абсолютное требование. Вот по отношению, может быть, особенности к седьмой заповеди нужно сказать, нет эпох, когда к ее нарушению может быть какое-то более толерантное отношение.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Максим Козлов, председатель учебного комитета Русской Православной Церкви, проводит с нами этот светлый вечер. Отец Максим, движемся дальше. Вот смотрите, заповеди «Не кради» 8, и заповедь 10 «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни поля его», я ее сейчас полностью прочитаю, «ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, ничего, что у ближнего твоего». Они же похожи.
Но говорят несколько все же о другом. Похоже, но заповедь «не кради» или там по-славянски «не украдя», тоже вспомним общую исповедь. Обычно я там так говорю.
Да.
Ну, будем надеяться.
Что в прямом смысле
воров. В прямом смысле воров и расхитителей чужого имущества, те, кто кошелек из кармана достают, нет среди нас здесь стоящих на исповеди. Но будем помнить, что всякого рода нечестность, в особенности сознательно себе разрешаемая, в вопросах денежно-финансовых, она есть нарушение этой заповеди. Когда я не то что прямо краду у другого человека, но когда, скажем, я не плачу те налоги, которые я должен знать, по закону я должен заплатить. Когда я получаю деньги, ну, к примеру, за грант, который изначально нечестен, выписывается на работу, которая уже там сделана и просто распределяется между участниками, но предполагается внутренней логике человека, ну, вон, какие тыши гребут, что я не могу семейный бюджет поддержать небольшим распилом, который... Как же люди себе... Ну, как же жить-то, если это там не
допустить? На что тогда же жить, да? Да, чтоб ты жил на одну зарплату.
Когда, как там, вспомню, советское время, но сейчас это меньше, но там всякого рода несуны с работы. Вот там пачку бумаги ведомственной, сумочку продуктов, тому подобное. Не у человека похитил, но не принадлежит тебе. Или когда я работодатель, ну, неважно, как начальник или как вот мне там на участке или в доме работы делали, я не заплатил столько, сколько должен был заплатить людям. Вот, воспользовался там неопределенностью в договоренностях, отсутствием письменно оформленных трудовых отношений и тому подобное. Это тоже все нечестность. Но вплоть до социальной карты бабушки, по которой я проехал в метро. Если бабушкина карта, не имею я права ездить в метро по бабушкиной карте. Вот у Макария Великого, одного из основателей монашества, есть в этом смысле понятные пояснения заповедей. Идешь по дороге, увидел стручок гороха, который там валяется, он тебе не принадлежит, пройди мимо. Угу. Пройди мимо, не возьми. Та же самая нерелятивность должна иметь место. Вот нет большого и малого воровства с точки зрения нарушения заповеди. Ну, ты нарушаешь закон, значит, нарушаешь, значит, ты не исполнитель этой заповеди. И тут каждый должен себя спросить, насколько последовательно я честен в этом отношении. И, конечно, в особенности люди так или иначе связанные с доходами церкви. Тут двойная ответственность должна быть с каждого из нас православных христиан, которые, неважно, клириков или мирян, которые какие-то доходы в церкви получают. Вот, вот до конца ли мы честны? Вот, мне ли это было дано или церкви это было дано, то, что мне как человеку церкви вручили, и эту честность нужно соблюдать. В то время как десятая заповедь, она обобщается одним словом – не завидуй, не пожелай там жены, дома, всего. Ну, не пожелай, потому что жена красивше и моложе, дом богаче и стоит в экологически более изящном месте, вообще не первый дом у этого человека. Вол у него не производство тольяттинского завода, а немецкого или там корейского или японского автопрома. Этот вол в 500 валиных сил, вот там он значительно приятней, чем этот. А почему я, собственно, не заслуживаю такого же вала? Это устремление к чужой жизни, как к лучшей жизни. Это неприятие своей жизни, как ту, которую мне Бог дает.
Или Бог дает, а я вместо того, чтобы себя перепахать и в свою собственную жизнь вложиться, смотрю по сторонам и трачу свои драгоценные силы и драгоценное время на то, чтобы вздыхать о том, чего у меня пока еще нет. Ну, не нравится тебе, недоволен ты тем, что у тебя есть... Иди и поменяй это. У тебя все, ну, столько сейчас, слава богу, возможностей по сравнению с тем же советским временем даже. Вот. Я, знаете, просто когда думаю вот об этом чувстве зависти, у меня все время ощущение, что это, как сказать, вот от какой-то нереализованности, что ли, внутренней бывает.
Да, и я соглашусь с вами, но тут хотел бы добавить в еще одну мысль того великого святого, который... комментируя эту заповедь, говорил следующие слова, это святитель Иоанн Златоуст. Он говорил: «Благодари Бога за то, что имеешь жену, вола, осла, недвижимость, и трижды благодари за то, чего не имеешь». Да. Потому что так часто чрезвычайные дарования в твоей жизни оказываются труднопереносимым искушением. Но про богатство все мы знаем евангельское слово, как трудно богатому, реально богатому человеку войти в Царство Небесное, как смещаются критерии восприятия действительности, мера оценки самого себя, того, что я могу допустить, если человек реально богат. Но ведь это не только к богатству материальному относится, это относится к высоте социального статуса, к той жизни, которая воспринимается только из окна действительно хорошего автомобиля, если он еще и с мигалкой, с охраной, и какое-то иное восприятие жизни наступает у человека. Как по-другому воспринимается жизнь человеком, который, скажем, чрезвычайно одарен и достигает великих успехов в словесности, в изобразительном искусстве, или там, тем более в популярных жанрах, там, в музыке, в кино, становится публичным человеком. Какая беда для человека, когда масштаб его популярности превышает масштаб его личности, и как часто это для него оказывается пагубным. Даже чрезвычайно телесная красота, каким искушением оказывается для человека, когда он становится объектом, не личностно, а именно как объект, как носителем этого дара, к которому стремляются глаза, желания многих других людей, вот когда он становится в этом смысле для них таким центром устремлений. Не лучше ли, трезво оценивая свою меру, сказать: «Да не надо мне быть таким успешным, таким реализованным, настолько, сейчас скажу очень решительные слова, счастливым в земной жизни, потому что даже земное счастье, которое могу позавидовать у других, может оказаться не всегда легко переносимым искушением, которое настолько привязывает человека, может быть, видимым образом не нарушающего заповеди, к земному существованию, что небо становится для него совершенно факультативным, что здесь и сейчас на земле становится реальным, конечным центром его бытия, даже если он исповедует себя верующим христианином. Опять же, высокая мера, но преподобный Амвросий Оптинский говорил, что по отношению к монахам, что монаху полезно прибаливать. Потому что если ты слишком здоровый будешь все время, вот, и слишком сильный...
Вот преподобный Амвросий как раз прибаливал и по полной программе.
Прибаливал. Он-то сам опытно это говорил. Вот, но не распространял это на всех. Он действительно про монахов это говорил. Потому что тогда и это тебе вот такую как бы меру радости земной доставляет, что о небе ты забываешь. Бог каждому дает в его меру то, что мы можем вместить. Это не значит, что мы не имеем права стремиться к достойной жизни и к исполнению тех талантов, реализации тех талантов в самых разных смыслах, которые здесь нам даны. Но важно не сделать их единственным вектором существования. Да, и тем более в плане зависти другим людям.
Инструмент, а не... Цель не конечное вот это вот желание. Отец Максим, не так много времени у нас остается.
И одна заповедь.
Да, девятая, о лжесвидетельстве.
Ну, по прямому смыслу заповеди, конечно, не клевещи на искреннего своего, как там говорится, не наговаривай. Вот, ну, по краткости времени, тоже скажем о ней кратко. Конечно, не только в прямом смысле не клевещи, но это очевидно, да? Ну, даже для того, кто клевещет, он знает, что хорошего не совершает, когда клевещет. Но ведь тут не распространяй непроверенных слухов. По старцу Паисию Святогорцу имей благой помысел о человеке. Помни слово Священного Писания, что только при двух или трех надежных свидетелях имей удостоверение о каком-то недолжном проступке третьего человека здесь и сейчас с тобой. Не присутствующего. Ну и тут тоже есть правило, которое поможет соблюдать эту заповедь. Слово Священного Писания: «Через молчание еще никто не согрешал». Ну, а антитеза – известная парадигма развития нашего общения. Многословие, следующий этап – пустословие. За пустословием перемывание костей третьим лицам, которые здесь не присутствуют, а там и преувеличение, там и наговоры, там и цепочка пошла дальше. Проверить себе можно легко. Вспомните там 3-5 последних пространных разговоров за минувшие дни, когда речь шла о других людях. Чего там было больше сказано? О святости, добродетели, достоинствах, духовном возрастании, или о том, что вот на том-то солнышке есть вот такие-то пятна, и хотя, конечно, конечно, все заслужено, что о нем или о ней говорят, но вот тот-то есть, вот Иван Павлович-то сказал-то, он-то знает, он-то с ней, в школе учился, вот, да, а еще там вот там в интернетах-то написали, вот, да, ну, конечно, не знаем, кто написал, но, так сказать, дым-то без огня не бывает. И вот это все удобопреклонность наша, податливость на дурное слово о человеке, это есть нарушение этой заповеди, которого нужно беречь.
Как сладко бывает обнаружить на солнце пятна? Потому что ведь это значит, что мне
что
самому можно,
такой,
да,
конечно,
и мне можно не расти, мне ничего с собой не делать, а выдохнуть уже, успокоиться и почесать языком об этих, по поводу этих пятен. А прикусить себе просто язык, мы себя ловим на том, что хочется о ком-то что-то сказать. Вы знаете, я бы еще что добавила, отец Максим, буквально вот там у нас есть еще пару минут, да, в семейных каких-то неурядицах, ссорах, конфликтах. Бывает такое, у человека возникает соблазн пожаловаться на мужа, на жену, на, там, не знаю, на невестку, на свекровь, на близких. И знаю правила, мудрыми людьми, как мне кажется, очень сформулированное, завяжи язык в кулак себе, чтобы никто никогда не услышал о том, как ты недоволен или недовольна супругом, супругой, там, кем-то еще, потому что недовольство пройдет. Вы друг с другом, Бог даст, помиритесь, любовь победит, а об этом человеке произнесенное слово будет жить в сознании других, и это страшно. И это тоже, кстати, это вот в том контексте, о котором говорили вы, мне кажется, и преступление против заповеди «не убий», в том числе.
Да, я думаю, что тут вообще тема-то такая, про добродетели говорить не просто, про грехи можно много говорить, вот тогда объем текста написано как о греховных страстях заметно превышает объем сказанное о добродетелях, поэтому все же нам нужно завершать. Но завершу тем, чем я обычно также вот и те, кого я слышал, завершали общую исповедь, что вот все это мы, может быть, применили к себе и увидели, как много у нас относящегося к нарушениям в нашей жизни, случающегося в отношении нарушений и заповедей, но важно не впасть в уныние, в отчаяние. Важно не согласиться, что я и мои грехи, здесь надо стать знак равенства, тождества. Потому что есть два греха, которые ставят стенку между Богом и человеком – гордость и уныние. Гордый человек надеется на себя, унылый, отчаявшийся, не надеется уже ни на что, но ни тот, ни другой не прибегают к Богу, не уповают на Бога. Вот в отношении заповедей, вновь вспомним, они даны нам как норма, как абсолютная норма, которой мы должны руководствоваться, но если у нас не получается здесь, сейчас и даже на протяжении долгого времени, правильное, единственное правильное, что мы можем делать, это не согласиться, что мы не можем измениться и покаяться. Начальные слова проповеди Спасителя: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное».
Человек не равен сумме своих поступков.
В особенности греховных.
Спасибо вам. Протоиерей Максим Козлов, председатель учебного комитета Русской Православной Церкви, был в нашей студии, и вот так мы поставили многоточие, я бы так сказала, в разговоре о 10 заповедях, данных Господом Моисею на горе Синай, потому что обращаться, конечно, к ним мы признаны в течение всей жизни. Я думаю, что и на Радио Вера мы еще не раз это сделаем. Спасибо, отец Максим.
Дай Бог. Всем доброго вечера.
Я Алла Митрофанова. Прощаюсь с вами. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».